Глава 15. Москва, квартира Алероевых. «Сложный вопрос», — задумался я. «Городской бюджет может хоть что-то выделить?»
«Немного. 1000-1500 от силы».
«Ну и ничего», — кивнул я. «Часть город из бюджета выделит, часть предприятия, если клич кинуть в виде шефской помощи. И строительная бригада может пойти навстречу родному городу, попросит только материалы купить». «А работать люди согласятся бесплатно», — многозначительно посмотрел я на Шанцева. У него аж глаза расширились, когда он понял мою мысль.
«То есть все будут думать, что бесплатно, а на самом деле?»
«На самом деле будете подкидывать им деньжат с условием, что болтать не будут».
«Ясно, ясно», — закивал глава города.
«Но тут, как ни крути, придется вам лично участвовать во всех мероприятиях, что вы планируете». «Вот, например, с чего вы хотели начать?»
«Да, как я и говорил, у нас музыкальная школа срочно ремонта требует», — ответил он.
«Со стройматериалами, допустим, предприятия помогут. Нужны только строители».
«Где же найти такую бригаду, чтобы и честно, и надежно, и язык за зубами держали?»
«Может, молодежи дать шанс?» — предложил я. «Стройотряд».
«Там же опыт нужен, знания», — возразил он. «Ну ладно, красить все умеют. А электрика, кровельные работы, штукатурные, плиточные, окна стеклить, а сварка?»
«Стройотряд бы наставника опытного», — задумчиво проговорил я. «Кстати, а ведь Иван Николаев женат на внучке очень выдающегося специалиста. Он нас учил в свое время с деревом работать, когда я еще в школе учился. Мне кажется, он все умеет. И с молодежью у него хорошо получается общий язык найти». «Короче, вопрос только в самой бригаде, а наставник у нас уже, считай, есть. Аристарх Тимофеевич только рад будет городу помочь. А бригаду мы вам соберем. Мы там с одними ребятами после школы работали в стройотряде на хлебзаводе. Надо попробовать их разыскать».
«Может, твой Аристарх Тимофеевич возьмет на себя и финансовый вопрос?»
Посмотрел на меня с надеждой Шанцев.
«И материал докупит, если что-то не хватает, и инструменты. Из бригады расплатится, а то как это будет выглядеть, если первый секретарь горкома рядовую ремонтную бригаду будет ежедневно опекать?»
«Вот за это ручаться не могу», — честно ответил я. «Старый за свою жизнь хоть и прошел через огонь и воду, но как он отнесется? Это же надо будет как-то объяснить, и не только Аристарху, а и ребятам тоже. Надо хорошо подумать, что мы им скажем, почему о деньгах за работу говорить нельзя». А насчет людей в бригаду с Маратом может посоветоваться. Пусть бы порекомендовал кого из своих друзей. Не обязательно же школьников на работу брать. Можно и парней после армии. Это даже лучше. Люди уже взрослые, понимают цену молчанию. А оплата будет щедрой. Так лучше своим дать заработать.
Ну да, болтливых нам точно не надо. Придумал, кажется. Как это твой дед к ворам относится?
Не любит их точно. — ответил я, вспомнив, как он мне пытался помочь на фоне моих проблем с братцами-бандитами.
«Аристарху твоему можно сказать, что накрыли общак воровской, когда граф помер. Мол, мы с нашей милицией решили его в Москву не отправлять, а родному городу оставить, но это большой секрет. Не проболтается?»
«А что?» — усмехнулся я, взглянув на него с любопытством. «Это ему понравится». Как Аристарх отреагирует, узнав, что на воровской общак руку положили, но деньги не в столицу отправили, в бездонную казну очередной капли, а родной город обновить решили? Да с восторгом, я думаю. Он сам хозяйственный. И такую же хозяйственность в отношении города тоже оценит. Оценил одновременно фантазию моего собеседника. Блин, разве такое придумаешь на ходу? Ну, Шанцев дает. Меняется на глазах, а то ж прямой был как рельс.
«А парням из стройотряда пусть скажет, —
продолжил Александр Васильевич,
— что директора наших предприятий не хотят, чтобы они бесплатно работали. Выделяют деньги, кто сколько может, всякими правдами и неправдами. Но все это незаконно, поэтому надо помалкивать. А не то, если проговорятся, то больше никакой оплаты не будет».
«Тоже вполне правдоподобно. Звучит скучно и обыденно. О таком смысла нет болтать, да и стимул будет помалкивать. — кивнул я. — И, наверное, нечего тогда мутить отдельно про воровской общак. Это же можно и самому Аристарху сказать. Зачем множить сущности? Он и такое объяснение вполне примет.
«И верно»,
— согласился Шанцев. «Ну тогда что ж, к Ивану вы сами обратитесь, чтобы вас с Аристархом познакомил?»
«Ну да, наверное»,
— кивнул Шанцев. «А я в понедельник встречусь с Маратом, попрошу его прикинуть, кого в бригаду строительную пригласить. И, кстати, может, Иван еще тоже кого порекомендует», — подсказал я. Расписав себе план работы, мы с ним удовлетворенно переглянулись. Вернулись за стол Ахмат с Загитом. У них уже идея возникла балкон обшить и утеплить, и шкафов раздвижных там наделать по бокам. Но я остудил их пыл, посоветовав сначала сходить к нашему председателю. Уточнить, можно ли это делать. По-моему, балкон истеклить не разрешает, мол, внешний вид домов портится. Рассказал всем, как мы в Ялте на территории рыбокомбината гуляли. «Все гениально и просто», — делился впечатлениями я. «Большой многоэтажный корпус, как куб, а внутри большой внутренний двор со всеми служебными площадками. Большие единственные ворота, грузовые машины заезжают, разгружаются, загружаются. А снаружи — парк, фонтан и статуи. Не ограждать территорию не надо, не охранять. Единственная котельная должна быть не своя, а городская, или отдельно стоящая на несколько предприятий».
«Интересно», — мечтательно улыбаясь, слушал меня Шанцев. «Со временем может быть. А сейчас же у нас на каждом заводе своя котельная, гараж. Гараж можно предусмотреть и в здании, на первом этаже», — подсказал Загид, — «как в пожарных частях».
В обсуждении, как можно облагородить неприглядную заводскую действительность, все участвовали охотно. Конечно, всем хочется в красивом месте жить, а не ходить вдоль бесконечных глухих бетонных заборов с колючей проволокой наверху. Когда мы с Загитом спустились к себе, мама сказала, что звонила Инна на следующих выходных, у нее рабочая суббота, опять не получается новоселье. Я ей сказала, чтобы уже не выдумывала, а праздновала потом и свой день рождения, и новоселье сразу, — сказала мама.
— А когда у нее день рождения? — спросил Загит.
20 марта, — ответила мама. «Ну да, логично», — прикинул я. «Что тут уже осталось?» Москва, Выхино. Приехав к дому тетки Ганины, Мещеряков сразу заметил в конце улицы машину своих парней. Галкин и Сухов сидели в ней. Они тоже увидели его, сразу вышли и направились к нему.
«Приветствую», — протянул он руку им обоим. «Ну, что здесь?»
«Бочаров Илья Иванович, 54-го года рождения», — доложил Сухов. «Кудрявцев Максим Викторович, 54-й. И Панков Николай Владимирович, 55-й. Здесь живет Бочаров, погонял чара».
«Он дома?»
— спросил Мещеряков. «Дома. Там у него еще мать и сестра-школьница».
«Ну, я пошел», — решительно направился к дому Бочаровых Мещеряков.
«Андрей Юрьевич, может, мы с вами?» — озабоченно предложил Галкин.
— «Не надо, здесь ждите», — распорядился он.
На стук в двери окно вышла белобрысая девчонка на вид лет 12. — «Вам кого?» — удивленно спросила она. — «Мне бы брат твоего, Илью», — ласково попросил Мещеряков, чтобы не пугать ребенка. Вскоре вышел Бочаров, и с ним уже церемониться он не стал. Легко вытянув этого длинного худого недоросля за дверь, он прижал его рукой к двери.
«Чара, деньги неси, что взял у Зины», —
глядя ему в глаза, не моргая, тихо проговорил он.
«Какие деньги?»
— писклявым голосом спросил Бочаров, и Мещеряков почувствовал, как под его ладонью у того бешено заколотилось сердце. Самое главное, что оправдываться не стал, что ничего не брал у Зины, а таким тупым, чтобы вообще не понять вопроса, не выглядел. «Ну вот вы и попались, голубчики», — подумал он. Стрельнув глазами в сторону калитки, парень заметил еще двоих и совсем позеленел.
«Деньги!»
— грубо встряхнул его Мещеряков, чувствуя, что тот вот-вот грохнется в обморок.
«Неси деньги, Бочаров, и тогда вы все трое с Кудрявцевым и Панковым легко отделаетесь».
«Они не здесь», — белыми губами ответил Чара. «Они у Макса с Паней».
«Веди!»
— надавив ему на плечо, велел он. Они вышли на улицу. Мещеряков грубо усадил Бочарова к себе на заднее сиденье. Галкин тут же оказался рядом с ним и сел полубоком. Чара с опаской поглядывал на него. Галкин сидел в напряженной позе, готовый в любой момент ушатать его до бессознательного состояния. Они тронулись, Чара показывал дорогу. Вторая машина ехала следом. Так они и подъехали к дому Кудрявцевых.
Мещеряков опять велел своим людям остаться на улице и пошел с Бочаровым один. Чара постучал в окно, Мещеряков встал сбоку, чтобы его не было видно. Кудрявцев, ничего не подозревая, открыл дверь и вышел на крыльцо. Мещеряков сразу зафиксировал закрывшуюся дверь ногой, и Кудрявцев все понял. «Трус! Сдал нас всех!» — заорал он на Бочарова. Тут же получил в солнышко и умолк, хватая ртом воздух.
«Неси деньги, Кудрявцев, и не вздумай рыпаться, хуже будет», — произнес Мещеряков, дождавшись, когда тот продышится.
Парень взглянул зло на Чару, еще не до конца разогнувшись, побрел в дом. Мещеряков хотел последовать за ним, но, как оказалось, тот спрятал банку с сотками тут же в сенях. Достав ее с верхней полки, завернутую в газеты, он повернулся к нему и протянул ее с болезненной гримасой на лице.
«Неси машину», — велел он Кудрявцеву,
и когда тот остановился в нерешительности, заметив на улице две машины и людей, Мещеряков грубо толкнул его в спину. У Банкова все было еще проще. Когда он открыл дверь и разглядел за спиной Чары Мещерякова, он сразу скис и добровольно выдал вторую банку, даже прибегать к внушению не пришлось. Отъехав к ближайшему пустырю, Мещеряков со своими людьми выставил пацанов в один ряд, как на расстрел, и встал перед ними. Еще как только Галкин позвонил и сообщил, что это могут быть пацаны, он всю дорогу до Выхина думал, что с ними потом делать. Будь это матерые рецидивисты, все было бы проще. Вернее, там бы у него вообще бы не было выхода. Три пацана смотрели на него испуганными глазами, тряслись, понимая, что влипли очень серьезно.
«У меня и выбора-то нет», — сказал он, пристально глядя на них. «Или прикопать вас тут сейчас?»
Он выждал, оценивая их реакцию. В глазах появилась обреченность, но никто не сломался, не забился, рыдая в истерике.
«Или вы будете на меня работать», — проговорил, наконец, он, удовлетворенно кивнув.
«Сложного ничего нет. Платить буду хорошо, но больше никаких залетов, как с этой кражей. Дисциплина жестче, чем в армии. Вам все понятно? Что выбираете?»
«Работать», — опомнился первым Чара, и за ним согласно закивали остальные.
Москва, квартира Ганина. Вечерний звонок в тишине напугал Ганина. Он чуть не выронил рюмку с коньяком из рук, так дернулся, сидя в кресле. Он измучился и почти не спал все эти дни, как деньги пропали. Все его деньги! Услышав голос Захарова в трубке, он растерялся, но когда тот сообщил, что пропажа найдена, причем вся целиком, радости его не было предела. Он чуть не закричал «Ура!» на всю квартиру, еле сдержался.
«Спасибо, что позвонили, Виктор Павлович!» — искренне поблагодарил он, вытирая слезы радости.
«Завтра жду тебя у меня на даче, часам к 11», — велел Захаров.
«Да, конечно», — ответил Ганин и еще раз многословно поблагодарил того.
Положив трубку, он залпом допил остатки коньяка в рюмке и налил себе еще. Хотелось напиться в хлам, он так переживал. Столько денег, и все пропали, в это невозможно было поверить. И вот денежки найдены, причем все... Ганин сделал большой глоток, расслабленно плюхнулся в кресло. Завтра денежки будут у него.
«Черт, но сумма слишком велика», — дошла до него.
Пока пропавшие деньги искали, это было неважно. Вначале он был в таком отчаянии, что уже мысленно простился с ними, не верил, что их найдут, потому и назвал точную сумму украденного. А теперь, когда его деньги нашли, он не на шутку разволновался. «А если спросят, откуда у него столько?» В субботу утром Загид ушел на сутки, а меня жена отправила на рынок и по магазинам. Постарался обернуться побыстрее, чтобы к 12 быть готовым выйти из дома в гости. Подмосковье, дачный поселок у деревни Красная Горка.
«Мы подсчитали?» — с негодованием делился Захаров с Бортко, сидя у себя на даче в ожидании Ганина. «200 000 ему неоткуда было взять, если он не обворовывал нас всех. Там должно остаться после всех его трат не больше 35 000. А тут 200 без малого».
«Невероятная наглость», —
поддержал его Бортко, и сам прекрасно зная, что Ганин обворовывал своих и давно.
«Как вы это терпите, Виктор Павлович?»
«А что с ним прикажешь делать?» — раздраженно ответил тот. «На рельсы положить?»
«Тоже неплохо», — усмехнулся Бортко. «Но я другой хотел предложить».
«И что же?» — спросил Захаров. не отдавать ему эти деньги».
Как и само собой разумеющимся, ответил он.
«Это будет хорошим уроком для этого гада».
Тут в дом вошел подъехавший Мещеряков. Еще издали Ганин заметил несколько машин у дачи Захарова. Хозяин ждал его не один. Там еще оказались Бартко и Мещеряков. У Ганина похолодело все внутри. Он сразу понял, о чем сейчас пойдет разговор. Уж чутье на неприятности у него было всегда неплохим.
«Проходи, Макар Иванович», — пригласил его Захаров, видя, что тот остановился в нерешительности. «Мы тебя ждем».
Делать нечего. Ганин снял пальто и шапку и сел за стол напротив Бартко и Захарова. Мещеряков остался стоять сбоку от стола, опираясь на подоконник, чем очень нервировал Ганина.
«Макар Иванович, можешь нам объяснить, откуда у тебя взялось почти 200 тысяч?»
— спросил Захаров и выжидательно уставился на него. Ганин взглянул на него, на Бартко и на ухмыляющегося Мещерякова. «Что тут объяснять?» — подумал он. «Разве что-то может быть непонятно? Не стоит же говорить, что с зарплаты откладывал. Только разозлишь всех еще сильнее».
«Ты нас обворовывал годами!» — жестко проговорил Захаров.
Ганин молчал.
«Молчание — знак согласия»,
— заметил Бартко. «В общем, так», — жестко сказал Захаров. «По нашим подсчетам, у тебя после покупки дачи, машины и всего остального должно было остаться не больше 35 тысяч. Ну, еще штраф нужен, я так думаю, чтобы впредь неповадно было у своих брать. Скажем, 15 тысяч, остается 20 тысяч. Вот их ты и получишь, Макар Иванович. Остальное не твое». Мы приехали одни из первых. Галия после обязательных формальностей оказалась рядом с Риммой, а мы с Сатчаном задержались возле его мамы Анны Александровны, невысокая интеллигентная женщина с высокой прической в очках. Любопытный живой взгляд, губы растянуты в полуулыбке. С первого взгляда у меня сложилось о ней приятное впечатление. Только сейчас я понял, что мы с Павлом никогда не говорили о его родителях. Не увидев нигде отца, подумал грешным делом, что он умер. Все-таки 30-летний юбилей сына обязывает расшибись, но присутствуй. Тут пришли еще гости, семейная пара, с которой мы еще в прошлом году познакомились. И юбиляр был вынужден оставить мать на меня и идти приветствовать вновь прибывших гостей. Но как только с формальностями и поздравлениями было покончено, он сразу повел их к нам и представил матери. «Мам, это Женя Васильченко и его жена Ольга». «Очень приятно, Анна Александровна», — улыбалась она всем. Евгений узнал меня и протянул руку. Помнится, в прошлом году мы неплохо общались, пока Римму не переклинило. «Оля работает искусствоведом в Пушкинском музее», — продолжал юбиляр представлять друзей. «А Женя? Ты так и работаешь в стройбанке?»
«Да, замначальника отдела уже», — похвастался тот.
«Поздравляю», — одновременно сказали мы с Сатчаном и рассмеялись. Ольга отправилась к девчонкам, Женя отвечал на какие-то вопросы матушки Сатчана, а сам он оттянул меня в сторону и прошептал.
«Деньги Ганина вчера нашли».
«Все?»
«Все»,
— счастливо кивнул он.
«Отличная новость», — ответил я, и мы вернулись обратно.
Павел с Женей принялись между собой что-то обсуждать. А я с удовольствием поддержал беседу с Анной Александровной. Выяснил, что она только утром приехала из Ленинграда, принялся обсуждать с ней этот прекрасный город. Тут приехали родители Риммы. После всех формальностей, приветствий и поздравлений матушка Римма присоединилась к дочери, а Николай Алексеевич подошел к нам с Анной Александровной.
«Слышал, слышал твое выступление, где ты нашего Пашу на всю страну упомянул», — с довольной улыбкой проговорил он и, уже глядя на Анну Александровну, продолжил. «Вот не зря говорят, не имей 100 рублей, а имей 100 друзей».
Мать Сатчана взглянула на меня с такой признательностью, что я понял, ради сына она готова на все. Потом министр рассказал, что провели они эксперимент с движением автомобилей по кругу.
5 машин ездили прекрасно, добавили еще 5 — то же самое, а добавили еще 10, и началось. То один тормознет, то другой. Как ты эти пробки называл?
«Фантомные, Николай Алексеевич», — ответил я, — «или пробки без причины». Тут пришли еще гости. Видимо, кто-то из родственников Риммы и министра Аверина отправился к ним поприветствовать их.
«Вот какие у Паши друзья серьезные, солидные люди», — вдруг с гордостью проговорила Анна Александровна. «Отец и слышать ничего не хочет».
«А кто у Павла отец?» — решился спросить я.
«Контр-адмирал», — тихо ответила она.
«Кронштадт? Балтийский флот?» — улыбнулся я. «Серьезный батя».
Закатила она глаза. «Еще какой! Мечтал, что Паша по его стопам пойдет во флот, а он наотрез отказался. Игорь, отец его, до сих пор простить этого не может и считает, что он неудачник. А какой же он неудачник?»
«Уж кто-кто, а Павел у вас точно не неудачник», — уверенно ответил я. И снова она расцвела, как тогда, когда министр сказал ту фразу про 100 друзей. Нас позвали к столу. Анна Александровна села рядом со мной с противоположной стороны от галеи, и я ухаживал за дамами, вертясь между ними, как уж на сковородке. Зато узнал еще много интересного про друга. Уже и не спрашивал, ни к чему было. Матушка сама про сына с гордостью рассказывала. Галия, когда поняла, о чем у нас разговор, перегнулась через меня к ней поближе и тоже слушала во все уши. Любопытно же ей, с кем столько времени бок о бок проработала. Потом мы хотели и на диване втроем пристроиться, когда в застолье перерыв объявили. Но мама Риммы забрала ее у нас и увела, как она выразилась со счастливой улыбкой, обсудить дела семейные. Переключились с женой на Ольгу Васильченко. Галие вообще интересно все, что касается живописи. А мне было интересно поговорить с ней с той точки зрения, что в скором времени могут понадобиться услуги искусствоведа для пополнения экспозиции Городненского музея и его запасников. Меня в основном интересовала такая специализация, как оценщик предметов искусства. Она мне пыталась объяснять про экспертизу на авторство и подлинность, про состояние полотна, про его историю, про редкость или вообще уникальность. Ну, допустим, я нашел что-то у старой бабушки или антиквара, или коллекционера, неважно у кого, принес на экспертизу. Мне могут сказать: «Извините, вещь уникальная, изымается в пользу государства».
«Ну, нет, сейчас не 20-е годы», — уверенно сказала она. «Будут уговаривать продать. Цену, правда, дадут не ахти какую».
«Отлично. Фух, вот такие тонкости и важны, когда имеешь дело с государством». Удалось выкроить момент и перекинуться с Сатчаном парой слов о делах. Поделился с ним своими сомнениями насчет благоразумности директора таксопарка и его зама. Высказал мнение, что неплохо бы их какое-то время подержать под контролем. Тем более Мещеряков уже освободился. И расспросил, конечно, что там оказалось с детьми Ганина. В надежде, что все обошлось без кровопролития. Оказаться в составе банды, что убивает людей из-за денег, я точно не горел желанием. Если тех, кто обнес Ганина, где-то прикопали, то я немедленно сваливаю. Никакие деньги не стоят такого. Что-то мне подсказывает, что не пропаду. Скучно, конечно, будет. Люблю я заниматься всякой модернизацией. Но уж лучше поскучаю, чем так. Но оказалось, как со смехом рассказал Сатчан, что все хорошо. Опасную черту никто не перешел. Там 3 недоросля эти драгоценные ганинские банки утащили. На свою удачу. Чистые пацаны, не орки. Мещеряков их в итоге в свою структуру взял. Вот им свезло так свезло. Приличная работа на долгое время, ведь не наткнись на эти банки, могли во что-то криминальное влипнуть и по этапу пойти. В целом, мы с женой очень интересно провели время. Долго задерживаться не стали, сославшись на маленьких детей, и уехали домой. В воскресенье Галия с утра колдовала на кухне, а я сидел с детьми. Часам к 11 пришли Брагины со своей подругой Кариной. Девчонки присоединились к Галие, а нас с Костяном отправили на улицу с детьми гулять. Видимо, чтобы мы им их разговоры девчачьи не мешали говорить. Мы просидели во дворе уже 40 минут, как увидели Мишу Кузнецова, появившегося у нас во дворе. Он шел с тортом и с полной сумкой. «Вы прям как 2 папаши», — начал он прикалываться над нами. «Завидовать надо молча». С важным видом ответил ему Костян, поправив привычным жестом шапочку, сползающую на брови Русику. «Смотри, кто там пришел?» — спросил он. «Дядя Миша?»
«Дядя Миша!»
— смеясь, передразнил Костю Мишка, белозубо улыбнувшись. «Ну, не тетя же», — в свою очередь рассмеялся я, прекрасно поняв, что его рассмешило. «Когда-то мы с пацанами, а было нам тогда лет по 15-16, сидели возле детской площадки, а там малыш совсем маленький свою коляску катал и чуть в меня с разгона не въехал. Его мать вовремя остановила криком: «Стой, стой, стой, дядю задавишь!» Меня тогда впервые в жизни назвали дядей. До сих пор помню, в какой шок меня тогда это повергло. Решив, что мы уже достаточно погуляли, мы все вместе поднялись к нам в квартиру.